Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 30 января, 13 часов 1 минута в городе Москва. Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». И мы начинаем Переделкино. Сегодня мы поговорим об исцелении человека, вот, и о средствах для этого исцеления имеющихся у нас, как у верующих людей. У меня в студии замечательный человек, отец Иона или игумен Иона. Добрый день, отец Иона.
Да, добрый день.
Вот, он более 25 лет является насельником Даниловского монастыря. С 99 года отец Иона возглавляет центр Метаноя, да?
Да, помощи, православный центр помощи зависимым людям от алкоголя, наркотиков, а также их родственникам.
Ну, созависимости, да?
Да.
Угу. Вот, и замечательно, у нас есть один очень хороший общий друг. Да. Я так давно хотел познакомиться с вами, вот, слава Богу, познакомился в эфире. Ну, и я хочу прочитать, наверное, 30 января. Мне показалось, что это очень важный такой момент, с которого мы могли бы начать, из вашей книжки ежедневных чтений. Mm-hmm. Тем более, что это память преподобного Антония Великого.
Да, сегодняшний, да?
Да.
А из книжки «Странички трезвости», да?
Да, mm-hmm. Да. Какова скрытая причина подоплека алкогольных страхов? С духовной точки зрения, нежелание или неспособность предать свою жизнь в руки Божьи. А с точки зрения анонимных алкоголиков, это боязнь не получить удовольствие от той или иной ситуации или предмета. Страх – постоянный спутник действующего алкоголика, который засыпает и тем более просыпается с дрожью в теле, полный похмельного ужаса, страхов, вины и стыда. Как алкоголику избавиться от страхов? Первый шаг программы анонимных алкоголиков – это признание своего бессилия и неуправляемости. Это шаг на пути обретения уверенности и душевного покоя. Я делаю первый шаг на 100% без всякой задней мысли, без всяких, без каких бы то ни было «да, но». Сегодняшнее апостольское послание как раз об этом. Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Послание Якова, 1 глава. Решимость – вот мое лекарство от страха. На очередном этапе трезвости перед каждым из нас, выздоравливающих пьяниц, программа 12 шагов ставит новые задачи. Но решимость необходима на всех этапах пути. Сегодняшний святой, преподобный Антоний, живший в IV веке, величайший подвижник древности, основатель пустынножительства и отец монашества, был один из самых решительных людей на земле. Когда молодой Антоний услышал в церкви евангельский призыв оставить все и последовать за Христом, он сразу так и сделал. Его сердце сказало ему «иди», и он пошел. Уже состарившись, святой Антоний говорил: «Я уже не боюсь Бога, но люблю Его. Господи, я молюсь Тебе по молитвам Антония Великого. Научи меня решимости и любви».
Угу.
По-моему, прекрасное чтение.
Ну, спасибо.
Как вы решились написать такую книгу?
Ну, уже новую надо бы писать. Мне, мы уже говорили о том, что мне уже немножко стыдно слушать книгу, которая была написана.
Почему, если не секрет?
Ну, надо новую писать уже.
То есть вы за это время что-то открыли такое, чего нет в этой книге?
Ну, да, вы знаете, я буквально каждый какой-то небольшой отрезок времени, период открываю в программе «12 шагов». Я сам из алкогольной семьи, я сам выздоравливаю по вот, 12 шагам. Mm-hmm. я открываю для себя что-то новое, потому что эта программа, как и само выздоровление от алкоголизма или от созависимости, в моем случае, от игровой зависимости, от секс-алкоголизма, от чего угодно, это бесконечный процесс. Это процесс, когда на определенном этапе алкоголику, допустим, будем о главной, да, такой самой российской проблеме говорить, алкоголику просто нужно выжить, да, нужно попытаться отказаться от алкоголя, потому что он умирает от него. А на более поздних этапах уже встают другие проблемы, вопросы, задачи, и это отношения в том числе с Богом. И поэтому, конечно, вот за это время, которое прошло после написания книги, есть что сказать. А написал я ее, я задумал ее таким образом. Кстати, я ее писал в течение года, и у меня была такая очень для меня непростая и приятная одновременно задача написать страничку на этот день. Я даже помню, что меня один мой друг из, кстати, анонимных алкоголиков пригласил в Кисловодск. И была жара, я взял листочек, я взял ручку, которая, кстати, потекла от жары там, и пошел вот вверх вот на эту гору, там такая туристическая тропа, было 30 градусов жары, и я устал. И я думаю, не пойду, здесь как раз столик есть на определенной высоте, здесь сяду и напишу. Потом думаю, в принципе, устал, но не настолько. Пойду-ка выше. И когда я дошел до следующей смотровой площадки, думаю, какой божественный вид открылся. И мне пришла в голову мысль, что, вы знаете, есть люди, которые в программе, допустим, алкоголиков, их много, ищут только физической трезвости. Вот я трезвый, я больше ничего не хочу.
И самую проблему я решил насущную.
Да, и этого достаточно. И Бог как бы им говорит: хорошо, я дам тебе трезвость, но больше ты ничего не получишь, поскольку ты ничего не хочешь и ничего не хочешь делать для того, чтобы получить больше. То есть, например, отношения со мной, с Богом, да, с миром и так далее, новое видение. И вот я увидел снова с площадки, до которой мне сложнее было добираться, да, и не хотелось очень, совершенно другой вид, чем с предыдущей. И я написал вот как раз страничку, что если я все-таки себя заставляю идти, да, мне не хочется, алкоголику, допустим, не хочется идти в наркологическую больницу, грязным пьяницам, в бомжозник куда-нибудь и так далее, не хочется вставать с дивана, не хочется писать шаги, не хочется жертвовать собой, служить на группе и так далее, меняться. Но если он меняется, тогда открывается иная жизнь, и она бесконечная, так же, как христианство, как Церковь Христова. И у меня такая возникла идея, что вот на каждый день писать от лица выздоравливающего алкоголика, потому что одно из таких достижений, достояний сообщества «Анонимные алкоголики», то, кстати, что отметила медицина, telling story, да, storytelling, то есть рассказ алкоголика о самом себе. Когда человек, и, кстати, на группах самопомощи, взаимной поддержки, ведущий предупреждает, что все должны говорить только о своем опыте. Там, человеку не приветствуется, когда человек начинает там поучать, нравоучать, только собственный опыт. Я могу ведь принять или не принять волю, но его как-то легко слушать всегда. Это только лишь история человека. Но я могу идентифицироваться с этим человеком и со своей историей, да, и со своим духовным опытом. И вот каждый день я писал по страничке, задействуя вот сокровищницу нашу, христианскую, вот я православный священник, это святые, это чтение литургическое каждого дня и философию, в кавычках, философию 12 шагов. И вот так родилась эта книга. И я помню, что это был очень хороший год.
Значит, вас ожидает еще один очень хороший год, когда вы будете новую книгу писать.
Хотелось бы.
Давайте поговорим, наверное, может быть, что, по вашему мнению, как бы ключи к здоровью, потому что, конечно, мы обсуждаем, может быть, кто-то слушает нас, скажет, я не алкоголик, мне это не надо. По сути дела, ведь принципы 12-шаговых программ, действительно, они лежат в основе любой зависимости. Тут зависимости в наш век могут быть разные, это и компьютерная, и игровая зависимость, там какая угодно.
Это может быть порнографическая зависимость.
Это же такой механизм, это такая болезнь, которая показывает на проблемы более глубокого залегания, которые имеют свойства уже личностные. Почему я, в принципе, эфиры назвал «Исцеление человека». Угу. И это такая вещь, которая напрямую, если так можно сказать, хождением в церковь, чтением там книг православных или протестантских и участие в богослужении не решается. То есть тут надо действительно как-то вот в другом контексте к этому подходить. Вот как вы, ну, там, биопсихо-социо-духовная модель, да, которая сейчас становится уже очень известной и понятной. Угу. То есть вот как бы вы могли, ну, как, может быть, немножко о трезвости в смысле целомудрия, да, и о здоровье.
Спасибо. У меня есть знакомый вот в сообществе «Анонимные алкоголики». К сожалению, он трезвым не остается. И он связан с одной такой хорошей православной общиной московской. Он старается наладить свою жизнь, но она у него рушится. Да? Как бы Бог дал ему шанс, на мой взгляд, и его приютила женщина. Фактически он допился до состояния бомжа и потерял все, что мог. И одна женщина связала с ним судьбу, как-то полюбила его, и он получил такой вот залог, что ли, и социальный. Он его не оправдал. И он по-прежнему пытается выстраивать отношения вот в этой христианской общине, там, и по-прежнему он не может взять трезвость. Вот в этой модели, а мне кажется, модель сама био-психо-социо-духовная, ее, как известно, по-моему, 80-е годы, она создана в медицине, в аддиктологии, в дисциплине аддиктология в Америке. Там Георг Энгель, ее ученый, стал разрабатывать и внедрил в медицину. Био-психо-социальная модель. На первом месте, естественно, и когда мы сталкиваемся, это тоже так, на первом месте у нас тело. Оно самое грубое, оно самое требовательное. Поэтому для зависимого человека очень важна диагностика. Алкоголизм – это еще и болезнь отрицания. Вообще любая зависимость – это является болезнью отрицания. То есть, как говорится, у всех у нас есть свои скелеты в шкафу. И выздоровление начинается не с Бога. От зависимости. Оно начинается с честности перед собой и другими людьми. Когда я честно говорю, да, я алкоголик. Вслед за этим происходит облегчение. То есть я перестаю тащить этот груз ужасный, ужасной лжи. Нет отрицания, я не алкоголик. Человек просыпается там с похмелья, в запое, там, и он говорит, нет, я не алкоголик. Поэтому тут очень важно в самом начале, важна трезвость и иногда диагностика. Здесь, вы знаете, очень важен такой принцип делегирования. Придя на группу, на многие группы анонимных алкоголиков в Москве, можно заметить, что в конце собрания к ведущему подходит тот или иной алкоголик, алкоголичка и просит поставить свою подпись. То есть на самом деле на определенном документе. Это вообще удивительно, да, что в нашей стране сообщество анонимные алкоголики, анонимные наркоманы сотрудничает с наркологической официальной медицинской службой. Поэтому и ведущие расписывают.
Они отмечаются, да?
Да, они отмечаются. И вот принцип делегирования, когда медицинское сообщество, наркологическое говорит, вы знаете, здесь мы не знаем, как быть. Анонимные алкоголики, придите и помогите. Когда сообщество анонимные наркоманы говорит, нам очень важна наркологическая служба, нам очень важна церковь. Здесь я делегирую того или иного зависимого в церковь, потому что он ищет Христа, он ищет соединение в таинствах с Богом, да, он ищет чего-то большего, чем просто замечательные, важнейшие, но разговоры о нем, да, то есть он хочет чего-то более, ну, он хочет быть членом той или иной христианской общины. Вот. Поэтому очень важно, поскольку зависимость имеет разные формы, например, алкогольная, она имеет такую классическую форму, когда человек от наркологии к наркологии, из запоя в запой. Но бывают разные формы, когда человек, вот один священник, кстати, ко мне обращался, он пивной алкоголик, он себя вроде бы назвал им, он всегда, каждый день пил до состояния среднего алкогольного опьянения, редко-редко напиваясь до тяжелого алкоголя. То есть я такая странная форма. Некоторые люди сидят на легком спиртном. Бывают такие формы, это более. Поэтому очень важно человеку понять, что он, допустим, алкоголик, а не бытовой пьяница, алкоголичка, а не просто там пьянчушка, выпивушка. И после этого нужно приложить все усилия, очень важно приложить усилия, чтобы взять физическую трезвость, потому что некоторые люди, они пытаются там жить во Христе, там выздоравливать, не получив физическую трезвость, а вслед за ней идет все остальное. То есть, как есть такое присловие в анонимных алкоголиках, первым делом главное. Вот почему-то мне захотелось сделать акцент на этом. Потому что это, ну, базовый принцип выздоровления – получить физическую трезвость. Да? Например, перестать играть в азартные игры для анонимных игроков, употреблять тот или иной род наркотика для анонимных наркоманов. А потом уже человек, он может как бы выстраивать отношения с собой, с миром и с Богом. Ну, не знаю, может быть, я неправильно ответил.
Не-не, вы все правильно. Самое главное, что вы же не теоретический там какой-то доклад читаете. Вы говорите из личного опыта, и действительно, ну, вот мы с отцом Петром, когда разговаривали, там же вот это грех против собственного устроения, когда мы пытаемся быть не собою, когда у нас нет вот этой смирения как честности моего сегодняшнего состояния.
Угу. Вы знаете, вот откликаясь на вашу реплику, я хотел бы так сказать. Бытует присловие, по крайней мере, я ни раз не встречался и в православной среде, и в католической, и просто в обывательской среде. Ну вот я пью, мой пьет, спивается вроде, поколачивает меня. Ну, Бог терпел и нам верил. Ну, зато мы смиряемся, как бы в кавычках смиряемся. На самом деле это заблуждение, я считаю, такое греховное, которая выделяется в человеке, вырабатывается благодаря такой деградации, естественной деградации, в том числе и духовной, происходящей по мере развития заболевания. Богу не угодно, чтобы человек ходил по улице в 2 часа дня, простите меня, в мокрых штанах, пьяный. Богу не угодно, чтобы человек умер под забором, как собака, чтобы он там умирал в наркологии. Бог создал человека здоровым изначально, и Богу угодно наше здоровье, физическое, духовное и социальное здоровье. Поэтому, мне кажется, это заблуждение очень печальное, и я знаю, что, ну, что грех, да, в переводе, это есть промах, да, удар мимо цели. И, соответственно, если я грешу в таком измышлении извращенном, здоровому-то человеку, не алкоголику, это в голову не придет. Это только приходит зависимым людям. То я и получаю, соответственно, ну, я грешу, да, я промахиваюсь мимо цели. Я знаю, что алкоголики или созависимые люди, их родственники, а созависимость – это болезнь такая же, как алкоголизм, смертельное, прогрессирующее, тяжелое заболевание, это об этом говорит уже Всемирная организация здравоохранения, то если они говорят, да, я буду, ну, я буду спиваться, я ничего не буду, пусть мой сыночек употребляет наркотики, мне на самом деле страшно связываться с ним, да, вот мы говорили о страхе, конечно, страшно, как можно отказаться от алкоголя, которым, допустим, все существование, все нутро алкоголика, и тело, и психика, и социальная сфера, и духовная сфера пронизана алкоголем. А что я буду без алкоголя делать? Да я погибну, моя жизнь будет непереносимо скучной и серой. Это заблуждение. На самом деле, в книге «Анонимные алкоголики», которую в сообществе называют иногда «Библией для алкоголиков», есть такая фраза, мне очень она нравится. «Не пить – это только начало выздоровления». Но это база, да, отказаться на физическом уровне, сделать, предпринять серьезные усилия, чтобы остаться физически трезвым, остаться и оставаться постоянно. А дальше человек увидит, жизнь только начинается в трезвости. Это же касается и социальных, ой, простите, поведенческих расстройств, таких как вот эротомания, игромания, компульсивные даже покупки. Я лишь, ну, слава богу, свободен от этого, но говорю, что это ужасная зависимость, там, компьютерная зависимость и так далее. Вот мне кажется так. Богу угодно, чтобы мы были здоровыми. Бог создал человека здоровым. Богу не угодно, чтобы алкоголик созависимый умирал от болезни.
Ну вот вы говорите здоровье. А как вот это можно описать? Что такое здоровье?
Такой духовный вопрос, спасибо. Мне кажется, очень хорошо на него бы ответил отец Петр, наш общий друг, отец Петр Мещеринов. Я все-таки понимаю, здоровье – это какая-то полноценная жизнь во Христе и со Христом. Это избитая, конечно, фраза, очень расхожая. Что она означает? Вот мы только что упомянули модель. болезни и выздоровления, биопсихосоциальное или биопсихосоциодуховное, это уже более поздняя приставка духовная. Ну, мы подразумеваем под духовностью, конечно, жизнь человека в церкви в Христовой и во Христе, не ньюэйджевское понимание.
Да-да-да-да-да.
Вот на всех четырех уровнях выздоровление, оздоровление, это, мне кажется, и есть духовное здоровье. Но оно, конечно, очень сложное. Я прошу прощения, такая уже... Я начал говорить на абстрактные такие темы.
Ну почему? Как здоровье выглядит в теле, мы уже начали отвечать, что это удаление яда, да? То есть я не принимаю яд.
Это прежде всего физическое здоровье, потому что зависимость – это еще болезнь безумия, когда человек оправдывает свое поведение. Ну, ничего страшного. И человек может там, допустим, наркомания сейчас, мне кажется, все более и более распространяется, потому что наркотиков большое количество разновидностей наркотиков. Это могут быть аптечные наркотики разного вида, это могут быть легкие наркотики, наркотики, когда окружающие могут даже не понимать, что человек находится в наркотическом...
Да,
то есть он может быть под воздействием там, менять и так далее, их там, отдыхать от них и так далее, и годы разрушаться, десятилетия даже. Я такие случаи встречал. Вот. Поэтому прежде всего это должна быть физическая трезвость, потому что если человек выпил немножко алкоголика, это значит, что он сорвался и так далее. И на всех других уровнях выздоровления в программе 12 шагов это и есть выздоровление по этой программе. Это на самом деле такой труд. Он, вы знаете, иногда вот зависимые люди, я как вот в программе для родственников, делая 12 шагов, работая по 12 шагов с наставником, у меня есть наставник в программе, мне иногда казалось, что это непереносимый труд. Но думаю, что гораздо более непереносимый труд – это алкоголику проснуться в запое. Или после запоя, когда он уже пить не может, и посмотреться в зеркало, что он там увидит. Самое, мне кажется, тяжелое – это жить в состоянии созависимости, как я жил, да и продолжаю жить, но уже сейчас легче. Выстраивать созависимые, разрушительные, деструктивные отношения, кем-то очаровываться, потом разочаровываться, обижаться и жить в этой постоянной эмоциональной пьянке. А выздоравливать по шагам, мне кажется, это несложно.
Подождите, эмоциональная пьянка, конкретизируйте просто… Нас слушают разные люди.
Ну, такое эмоциональное пьянство. Речь идет Стефани Браун, американский аддиктолог, женщина. На основании таких лонгитюдных исследований, длительных, продолжительных исследований, вывела в своей научной работе, это 80-е годы, она вывела термин «сухой алкоголизм», «сухой алкоголик». Возможно, кто-то из наших слушателей не раз это доносилось до него. «Сухой алкоголик», то есть человек, который не пьет, допустим, закодированный по методу Довженко, заторпедированный в наркологии. Алкоголик, который не пьет, но ведет себя как человек, как алкоголик с похмелья, то есть он постоянно злой, да, вспомним нашего экс-президента, да,
когда, раздраженный,
когда удалялись кабинеты целые министров, возможно, это было с похмелья, да, когда весь мир несправедлив и должен мной быть наказан сейчас же. Поэтому вот мы сейчас и говорим, мне кажется, очень здорово, что вы упомянули биопсихосоциальную модель. То есть человек состоит не только из тела. И выздоравливать на физическом уровне – это такая базовая, да, необходимость, но недостаточно. Нужно обязательно выздоравливать на всех других уровнях – на социальном уровне, на психоэмоциональном и, конечно, на духовном уровне. Это и есть выздоровление. И наркологи мне говорили, что приходит жена закодированного человека и говорит: доктор, раскодируйте его.
Пускай лучше пьет.
Да, пусть он пьет. Я не могу с ним жить. Он дерется, он там собирает спичные коробки или пивные бутылки, он там страшно скупой, у него там, может быть, еще какая-то одержимость, да. Просто есть. Это факт. Поэтому вот сухой алкоголик. А сухой алкоголик – это и есть вот, ну, эмоциональное пьянство, когда человек постоянно в эмоциональном возбуждении. Да? И вот я говорю, что я сам бы этому даже и сейчас подвержен, но раньше особенно потребность в ком-то очаровываться – чтобы потом разочароваться.
Но в церкви тут вообще это можно реализовывать бесконечно.
Вы знаете, на самом деле я могу сказать, что священникам, что проблемы на приходе с прихожанками, которые делают зачастую невыносимой или трудной жизнь прихода, заключается в созависимости этих прихожанок. То есть в основном прихожанки, которые опекают батюшку, а потом могут его и попытаться как бы приструнить. Это те созависимые женщины, которые ищут в священнике и отца, и мужа, там, и так далее, и сына иногда в одном лице. Им очень важно очаровываться, его ставить на пьедестал, потом также важно разочаровываться и свергнуть с этого пьедестала.
Ну, и это вот сухой алкоголизм, наверное, это и есть, наверное, главный указатель на то, что проблема не просто в употреблении веществ там или какой-то практики деструктивной. Это же все-таки какой-то механизм компенсации вот этой внутренней какой-то глубокой поломки там, нашей недружбы с жизнью или как-то уклонения от жизни, да, когда мы отказываемся брать на себя ответственность какой-то вот, ну, мы же говорим, что во Христе мы становимся сотворцами некой реальности, мы берем на себе ответственность. Ну, вот хочется вам вопрос тут задать вот какой. Что для вас значит возрастать во Христе и духовное преуспевание? Особенно, ну, вот в контексте выздоровления, потому что не секрет, что может и то присутствовать. То есть человек может быть активным в церкви, да, и он может там что-то делать за пределами церкви. То есть вот здесь как с этим совсем?
Угу. Спасибо большое. Такой, мне кажется, очень важный вопрос. Мне вспоминается замечательный православный святой Силуан Афонский, наш фактически современник. Он жил где-то лет 80 назад, умер. Всю жизнь прожил на Афоне, и вот его оставил после себя дневники, по которым его и канонизировали, собственно говоря. То есть оказалось, что это какой-то невероятный подарок всему христианскому миру, его дневники. Он говорил о том, что на определенном этапе для, ну, он говорит, конечно, о монахах, подвижниках, но и о всех христианах в том числе, что на определенном этапе весь мир для христианина становится храмом. То есть он выходит за пределы церкви, он выходит за пределы своей, допустим, христианской евхаристической общины и становится в какой-то мере сотрудником, соработником и апостолом Христа Иисуса. И становится вот, этого требует программа анонимных алкоголиков в 12-м шаге, который гласит в 12-шаговой программе, заключительный шаг, говорит, что о том, что достигнув духовного пробуждения, которым привели вот эти все шаги, все 12 шагов, алкоголики, мы алкоголики или созависимые игроки, там, стараемся нести эту весть тем, кто еще страдает от болезни, а также применять эти принципы во всех наших делах. Поэтому на определенном этапе у выздоравливающего там, алкоголика задачей становится применять принципы в семье с сыном и с женой на работе. Я знаю, что у меня есть друг в анонимных алкоголиках, он врач, и каким-то образом, я не знаю, его начальство, он уже много лет трезвым остается, узнало, что он в программе анонимных алкоголиков, и поскольку там была некая такая, ну, порука круговая, нечестная, ему предлагали в ней участвовать, и он отказался, и был даже против, возмущался. Возможно, его коллеги испугались, что он является, как бы, ну, он знает об этой истории, и он может донести, по идее. Может быть, они воспользовались случаем, ему предложили, сказали, ты знаешь, ты, оказывается, алкоголик, в анонимных алкоголиках мы узнали, мы тебя просто просим по-хорошему написать заявление об уходе. Возможно, они воспользовались этим случаем. Вот. И вот он на самом деле, мой знакомый, он понимал, что ему пришлось применять эти принципы на работе. Он не мог пойти на сделку со своей совестью. как он мне говорил, не потому что я такой хороший, я просто знаю, что если я, ну, соглашусь, деньги-то всем нужны, да, и у нас страна погрязла в такой вот, ну, к сожалению, в коррупции и так далее. Mm-hmm. Это во многих там сферах жизни есть такое. То я просто могу напиться. Потому что то, что обычному человеку сходит с рук, зависимому не сходит. Если зависимый человек идет против своей совести, у него очень резко ухудшается эмоциональное состояние. Вслед за этим он может просто, если он будет кривить своей совести, то есть лгать, соответственно, он должен говорить об этом своему наставнику в программе, который ему скажет: нет, ты уходи с этой работы, ты не можешь здесь воровать. Ты не можешь брать взятки, давать взятки, иначе есть риск напиться, вот этот опыт. Таким образом, зависимый человек, чтобы сохранить свое духовное здоровье, он заботится о себе, он должен жить согласно заповедям Христа. Ну, может быть, не знаю, ответил я или нет. В этом и заключается такое духовное здоровье, оздоровление зависимого человека, если мы говорим вот в контексте нашей темы.
Ну, жить по совести – это замечательное духовное здоровье. Было бы странно, если бы духовное здоровье было жить не по совести.
Дело в том, что я так понимаю, что, ну, я не социолог, мне трудно говорить о судьбах мира, о судьбах нашей страны, но я так понимаю, что вот коррумпированность и коммерциализированность проникла и проникает во многие сферы нашей жизни. И люди зачастую должны, знаете, есть такое, у нас стали появляться там полубандиты, получиновники, какие-то странные, там, размытые, да, вот размытость, где можно там Богу послужить и мамоне. Ну, Евангелие говорит, вроде нельзя, ну, давайте попробуем все-таки. А может быть, можно? Можно там и украсть, и при этом там как-то быть хорошим человеком.
Храм построить.
И храм построить. Вот такая, это очень по-человечески. И это тоже грех. И это точно мимо цели. Это, допустим, если я пытаюсь жить таким образом, практиковать это, я начинаю воевать со Христом. Это, как правило, это, то есть всегда это заканчивается очень печально. Mm. Вот, поэтому зависимый человек не может. У него есть лакмусовая бумажка. Это страх напиться, страх скатиться к наркотикам или к игре, если это игроман. Поэтому зависимый человек не то, что он такой вот замечательный и хороший, он вынужден жить по-христиански, потому что многие люди
зависимые... Ну да, или я погибну.
Да, они на определенном этапе стали нарушать заповеди Христовы. По сути дела, они стали нарушать программу 12 шагов, а потом они скатывались к стакану и погибали. И в сообществе анонимные алкоголики это становилось известно, как люди на больших сроках трезвости опять возвращались к стакану.
Да, таких же людей очень мало, там, которые за там, 20 лет трезвости.
А, которые что за 20 лет трезвости?
Больше 20 лет там, трезвости, таких же людей немного.
Ну, у нас в России становится их больше, слава там
больше,
богу,
да?
Их немного, да, действительно. Но у нас даже есть единицы, у которых по 30 лет трезвости, которые являются фактически ровесниками российского сообщества анонимных алкоголиков. Но, например, я знаю, и я слушал вот выступления, которые записаны вот в интернете, они тоже существуют, мне ссылочки давали. Одного анонимного алкоголика из Аляски, он американец, кстати, это наша была же территория.
Да.
Очень такой русский у него вид, у него 48 лет трезвости. Он уже старик, и он ездит по северным краям, вероятно, ему тяжело, но он привык к холоду, там Чита, вот эти такие города. Угу. И он рассказывал о том, что два года назад, то есть когда у него было 46 лет трезвости, он чуть не напился. И какие он, почему он чуть не напился, и какие он применил инструменты программы, чтобы остаться физически трезвым. То есть болезнь всегда прогрессирует, алкоголизма, да, она всегда остается хронической.
Так как же. Грех.
Да. Да, и поэтому нужно всегда, зависимому человеку, всегда быть в программе выздоровления.
А можно несколько личных вопросов? У нас остается там 15 минут. Как вы пришли к вере и вот пришли к такому решению, ну, очень серьезному решению стать монахом?
Спасибо. Ну, вы знаете, дело в том, что я же созависимый человек, и, вероятно, я таким родился, может быть. И вот вы говорили о том, что есть у зависимых людей и у созависимых некая такая специфика психики, что ли, духовного устроения. и мне уютно в этом мире. Да, в аддиктологии есть такая гипотеза о, том, о наличии каверны в психоэмоциональном организме человека, то есть некий изъян, который отсутствует у здоровых людей. Алкоголику неуютно, созависимому человеку неуютно, как будто вот деталь не попадает в пазл. Вот она ходит, ходит мимо пазла, и все не так. И люди, и знаете, как в одном фильме, там, правда, полицейский...
Похоже на мизантропию.
Да-да-да, он там какой-то дядька, парень разбился насмерть, он берет у него наркотик на язык, это ЛСД, что ли, берет марку на язык, смотрит, там такой серый пейзаж и говорит... Какой сегодня прекрасный, замечательный день. То есть вот зависимый человек, вот он употребляет, и все становится на свои места. И сразу солнце светит, и птички поют, и все расцветает. И у меня тоже вот такое было. Я родился и вырос в академической среде, там в академической даче большой. И я видел, что мои родственники и мои друзья, и их дедушки и отцы, академики, ученые, неверующие, поголовно безбожные люди, все остроумные, все умные, все богатые, в социальном плане прямо обеспеченные, мама, не горюй. И там плохо. Никто никого не любит. Я обратил внимание, что в моей большой семье такой, советской, да, интеллигентской, никто никого не любит. И я там страдал. И вот из-за того, что в нашей семье лидером и таким эталоном был дедушка-академик, да, на даче которого мы все собирались, я в определенный момент стал видеть, что он никого не любит и всех осуждает. И у него страшная ненависть к Богу. Он такой был сталинист, коммунист и так далее. И я начал сопротивляться этому внутри. У меня не было ни одного человека в советское время, не было ни одной книги, не было Библии. Это было глухое, ну, такое для меня глухое советское время, и я просто на сопротивлении стал рваться из этой среды. И я стал искать Бога, я стал искать другой мир, и я нашел его. Я нашел Библию, купил вот за 60 рублей советских в Елоховском соборе, очень боялся, что там мелкий-мелкий шрифт был. Вот, я стал ее читать, я стал искать церковь, и я нашел себя в православии. Вот, это было именно на сопротивлении. И я благодарен все-таки моим родственникам, что они не были вот так, они не были, конечно, за, но не были и очень сильно против. Им было интересно, что я пошел этим путем.
И, даже дедушке?
Ну, даже на определенном этапе дедушки. Да, ему было... Он, конечно, не одобрял этот путь, но на определенном этапе почему-то они давали мне свободу, за что я им такого социального выбора, за что им благодарен. Но почему я выбрал монашество, вы знаете, я думаю, в основном это проблема моей личной созависимости. На определенном этапе созависимость, так же, как и алкоголизм, это и социальная болезнь. Я не знал, как строить жизнь. Ну, я помню, в моей семье пьяный папа, все время скандалы, значит, в семье, мама все время плачущая или кричащая на отца. И поэтому для меня женщины это, я даже не понимал, только, знаете, это Александр Грин «Алые паруса». Это только какой-нибудь романтический сироп. Для меня семья, да, вы знаете, для меня семья, то есть выстраивание отношений с женщиной, это было что-то чудовищное. Поэтому я думаю, в основе всего... лежала вот такая социальный страх, и мне хотелось как бы наказать себя, там, уйти в монастырь и так далее. Но там было, я думаю, что, ну, я не хотел бы очернять свою жизнь, была и любовь к Богу, и какие-то высшие стремления, вот.
А сколько вам лет было, если не секрет, когда вы ушли в монастырь?
Я ушел в монастырь 27 лет, то есть я не был молодым таким уж человеком.
Ну, то есть это достаточно сознательное решение все-таки?
Думаю, да. Думаю, да.
27 лет мы уже какие-то вещи понимаем про себя прежде всего и про наши возможности в жизни. Ну и там же вы, наверное, как там, сначала же послушником, да, какое-то время?
Да, вы знаете, на самом деле это было время, 82-я половина 80-х годов, и, конечно, 80-е годы было такое очень мощное увлечение церковью. были гонения еще, продолжались формально, но уже тебя никто в тюрьму не сажал и не убивал за Христа. В общем, церкви практически были открыты. О церкви, о жизни православной, в частности церкви, никто ничего не знал. Там не было никаких сплетен, никто не знал, кто на каких машинах ездит и так далее. Там всякие сексуальные истории. И поэтому все это было очень вкусно и интересно. Были живы те духовники, которые прошли лагеря сталинские за церковь, за Христа. И была возможность с ними общаться. И поэтому вот мы с отцом Петром Мещериновым, мы дружили еще за два года до того, как стали монахами и пошли в один монастырь, мы подружились, мы ксерокопировали святых отцов, читали вместе, обсуждали. Это было очень, ну, интересное время. И, конечно, многие тогда молодые люди посвятили свою жизнь и Христу, и церкви, да, и наполнили вот монастыри, и Оптину пустынь, и какие-то другие монастыри, вот и в Даниловом монастыре. Это было такое вот время.
Еще интересно, вот вы подружились и пошли вместе в монастырь?
Вы знаете, мы с отцом Петром, при мне отец Петр уже не мог посещать консерваторию, последний курс консерватории, где он учился хорошо, отлично, и он такой способный, как бы, музыкант, талантливый, у него вообще хорошие способности, и у него, ну, предполагалась успешная карьера светская. Но он мне говорит, что у него ноги не идут, он не может идти в это заведение, где все выстроено на таком соревновании, на таком человеческих амбициях, тщеславии, кто бездарь, кто талантлив и так далее. Я его очень хорошо понимал в то время, ну, хотелось жить Христом, хотелось жить только евангельскими ценностями, где говорится о том, что последние будут первые, и кто хочет быть первым, будь всем слугой и рабом, и тогда мы действительно хотели быть такими. Поэтому мы все время обсуждали именно самую такую аскетическую святоотеческую литературу, Феофана Затворника тогда, Игнатия Брянчанинова, кого-то из западных отцов церкви, Фому Аквинского тоже немножко читали, и мы думали о том, чтобы посвятить безраздельно свою жизнь церкви.
Как интересно. А у вас было потом, после того, как вы стали монахом, сложное время в вере?
Вы знаете, да, оно было, оно есть до сих пор. Мне на сегодняшний день кажется, что это нормально для человека испытывать сложности с Богом, со Христом, которого мы не видим. Если мы испытываем сложности с теми людьми, я, например, там, с мамой, с тем же отцом Петром, которых мы любим, с которыми мы общаемся, может быть, часто или ежедневно, которых мы видим, можем их потрогать, то с Богом, которого мы не видим напрямую, благостные отношения — это ложь, на мой взгляд. Мы можем открыть Евангелие и убедиться в этом.
Ну, или псалмы, там, да, все очень неровно.
Псалмы, мне кажется, это вообще гениальное произведение человеческого духа, когда псалмопевец спорит, ругается, упрекает Бога, просит, чтобы он там утопил в крови моих врагов, то есть какие-то совершенно там антибиблейские у него идеи возникают. Это действительно какой-то разговор ребенка, да, искреннего ребенка с Богом, мудрого ребенка с Богом. И мне кажется, псалтирь во многом, ну, многие анонимные алкоголики любят псалтирь, потому что во многих псалмах мы видим как раз сторителлинг, то есть историю человека, искренний разговор человека, его молитва, обращение Бога — это искренний разговор с Богом.
Ну, это вот, да, то, что мне поразительно в этой программе. Я когда первый раз, ну, вот сам проходил теорию и практику, я пришел в церковь и сказал нашу евангельскую, протестантскую: вы знаете, у алкоголиков получается то, что у нас не получается. Некоторые люди очень удивились, даже осудили меня за это, но до сегодняшнего дня я думаю, что вот по части какого-то трезвого взгляда на себя и какое-то вот, ну, вот от реального признания болезни своей, да, вот строить какую-то плодотворную жизнь и двигаться к здоровью, это такое, ну, для этого нужно действительно мужество.
Да, вы знаете, я абсолютно согласен с вами. В программе «12 шагов», по сути дела, это 12 шагов, это нравственное учение Евангелия, нравственное учение Иисуса Христа. Там говорится о высоких христианских истинах очень простыми словами, прозаическими. И мне кажется, это очень важно. Есть такое даже присловие, рекомендации мудрых людей. и духовников в том числе, не относиться к себе слишком серьезно, как бы с внутренней улыбкой проходить эту жизнь, не с каким-то страшным напряжением, что этот день, я такой камень-то, вот этот Сизифов труд, я его толкаю к горе, но он все равно скатится вниз и так далее, и так далее. Я такой вот святой, я такой вот подвижник, а все кругом нехорошие. А как-то вот с любовью легко на самом деле. И вот в анонимных алкоголиках там много очень юмора в том числе, там много очень веселья, там много очень какого-то доброжелательной такой, такого смеха, любви, там, принятия, там, положительного. Вот. Мне кажется, там, ну, это, говоря, не очень люблю такое слово, работает, но это действительно помогает людям не только вылезти из страшной вот ямы, да, куда завела болезнь, но и вообще обрести Христа, переродиться. И таких, когда людей видишь, где-то в подвале на группах анонимных алкоголиков, то это, конечно, невероятно вдохновляет. Это и есть такое подлинное христианство, на мой взгляд.
Хочу вернуться к вопросу, когда сложности появляются. Что вам помогает, когда вот вы сомневаетесь в чем-то или с Богом что-то у вас не ладится?
Спасибо. Вы знаете, мне помогает, конечно, участие в таинствах. Ну, я православный человек, православный священник и христианин. Я стараюсь часто участвовать в таинствах, не только Евхаристии, причащаться, что для меня важно, я живу в монастыре, есть возможность, но и исповеди, то есть все-таки не забывать о таком осознанном покаянии перед духовником, и инструменты 12 шагов, общение с наставником и прописывание тех или иных шагов, например, шагов жизни, это 10-й шаг, он прописывается, ну, мной, по крайней мере, в письменном виде и многими другими, 11-го шага, когда я в 10-м шаге, я стараюсь, осознавать, где я в данный моменте, где я сделал ошибку, продолжали самоанализы, когда допускали ошибки, сразу признавали это так гласит 10-й шаг. И в 11-м мы пытаемся через молитву и духовное размышление углубиться в прикосновение с Богом и молиться о знании воли Божьей и как нам волю надлежит исполнить. Это вот такие шаги жизни. Помощь другим зависимым людям. Сегодня я общался по скайпу со священником, который начал выздоравливать от алкоголизма, и читал с ним книгу «Анонимные алкоголики». После этого я вылетел пулей на передачу. Думаете, мне хотелось это делать? Ну, особо нет. У меня нет другого выхода просто. Вот я для того, чтобы оставаться эмоционально трезвым, мне нужно помогать другим алкоголикам, другим созависимым. Вот те инструменты, которые позволяют преодолевать духовный кризис. Вот. Угу. Ну, не знаю, ответил я или нет, но... И вы знаете, конечно... Отец Петр у вас был, и, надеюсь, и будет.
Я тоже очень надеюсь.
Да, книги, которые он перевел, раннехристианских протестантов, это Иоганн Арнт и Герхард Терстеген разного времени. Я Терстегена только чуть-чуть начал читать, а Арнт, конечно, я его читаю. Это та литература, вот я помню у Арнта, мысль, которая мне очень помогает в кризисных ситуациях, где он пишет, что в самые тяжелые минуты, когда кажется, что Бог оставил меня, да, где добавляется, допустим, греховность, моя собственность, уныние, какие-то страсти, которые меня одолевают, и я не могу их преодолеть, пишет Арнт, обращаясь к каждому христианину. Когда Христос скрывается, его точно нет в моей жизни, именно в эти моменты верь, христианин, что Бог наиболее с тобой, Он тебя обнимает, как отец сына. И мне кажется, очень важно, что отец, когда блудный сын к нему вернулся, на коленях, да, приполз и стал говорить о том, что я хочу, чтобы ты взял меня, ну, нанял меня.
Как слугой.
Тот ему заткнул рот сразу. Богу не угодно, чтобы мы ползали на коленях, не угодно, чтобы мы были рабами или наемниками. Богу угодно, чтобы мы остались его детьми любимыми. Поэтому, мне кажется, вот эти тоже размышления мне тоже помогают преодолевать какой-то кризис естественный.
Ой, как хорошо, что вы пришли. Я вам очень благодарен. К сожалению, передача заканчивается. У нас 30 секунд остается. Вот, спасибо вам огромное. Я надеюсь на продолжение банкета нашего
врача. Спасибо, что приглашаете.
В эфире. Вот, это действительно очень такой важный разговор. Спасибо вам и за ваш труд. Вот работа с людьми, наверное, от которых действительно они никому не нужны. Да, вот, и пусть Господь благословит вас.
Спасибо. Спасибо.
Вот, спасибо вам, дорогие друзья. Тогда до встречи на следующей неделе. И благослови вас Господь.